Доброе утро всем. Мне очень приятно вас видеть такими нарядными и красивыми. Я извиняюсь, у меня всегда микрофон идет в одну сторону, рука в другую. Но я постараюсь говорить громко, чтобы все услышали. Если кому-то что-то будет непонятно, вы спрашивайте. Мы тут все свои, обижаться не будем, хорошо? Тема такая сегодня перед Рождеством. Именно о гневе и о стрессе. Мне дали два выбора. Гнев и стресс или как ухаживать за собой? Вы знаете, я ко второй теме совсем не подхожу. Это у меня не стоит на номер один, поэтому эту тему мы говорить не будем. Пусть лучше говорит кто-то, кто действительно за собой ухаживает. А стресс и гнев – это очень relevant для меня. Именно для моей семьи, для меня и так далее. Потому что это area жизни, в которой проявляется самая большая моя слабость. И это area жизни, в которой Бог работает и продолжает работать для того, чтобы что-то сделать. Поэтому об этом я могу говорить. Я постаралась даже этот presentation сделать вам в красном цвете, чтобы было festive. Хотя у меня красного цвета не было, чтобы одеть. Так, хорошо, значит, давайте начнем. Стресс и гнев, как ими управлять? И как к ним относиться? Потому что Бог дает такую эмоцию, что с ней делать? Как вам нравится такое заверение? Все когда-нибудь испытывали гнев? Кто хочет себя исключить из этого все? Поднимите руку, может, две. Кто-то поднял? Кстати, так, кто не испытывал? Не слышу. Кто не испытывал гнева? Таких нет? Нет. Давайте начнем. Ученик, студент, мы все были учениками, студентами. Неужели вы никогда не злились на учителя за плохую отметку, за то, что вы списывали, а он заметил, за то, что он, видите ли, не оценил ваших знаний по достоинству или задал вам такие вопросы, на которые вообще нельзя было отвечать, а он мне именно их задал. Ну, все испытывали гнев. Студент в университете, это само собой, разумеется, всегда он прав, учитель всегда не прав. Дети и родители, другая эра жизни. Кто рос в семье и на родителей никогда не обижался. Вот когда мы дорастаем до этого возраста, когда становимся сами родителями, мы почему-то смотрим на это совсем по-другому. Правильно? Но когда мы росли, это было совсем по-другому. И таких родителей, которые не обижались на детей, тоже нет. Потому что, знаете почему? Да потому что мы все люди. И мы все грешники. И от этого никуда не денешься. Нам жизнь дана для того, чтобы преобразиться в образ Христов. И это процесс. Это не то, что вы сегодня уснули и проснулись с крылышками. Такого не бывает. Такого не бывает. Супруги. Еще одна область. Ну скажите, ну неужели он ничего не понимает? Оказывается, иногда не понимает. Иногда надо просто сказать. А мы подумали и думали, что он вот сразу все услышал. У него антенны особые. И понял. Так не бывает. Точно так же он смотрит на вас и думает, как она может все вместе делать, а на меня у нее времени нету. Поэтому эта эра такая, знаете, не серая, а прям сказать черная, красная, как хотите ее назовите. Но она всегда есть. Иногда испытывает гнев одинокие. Вроде бы ни на кого злиться, они одинокие. Они злятся, потому что они одинокие. Потому что они никому не нужны. Оказывается, их никто не слушает. Их никто не хочет понять. Они поэтому злятся. Иногда могут быть одинокие в группе и в обществе. Когда кажется, что вокруг все заняты чем-то своим, а до меня им совсем дела нет. Потому что каждый на своей волне. Понимаете, рядом видеть нужду, надо открыть глаза. Самое больше гневался Бог. Кто этого еще не прочитал в Библии? Я вас смотрела в симфонию. 375 раз в Старом Завете описано гнев Божий. Это много. Это много. Вы хотите сказать, Бог гневался другим гневом, мы гневаемся другим гневом. Мы об этом чуть потом поговорим. Но мы будем смотреть сегодня на гнев, как на эмоцию. Мы, люди, созданы по образу Божьему. У нас есть грешная натура, когда мы согрешили, когда все перевернулось с ног на голову, когда все стало по-другому. И наш гнев стал другой. Но эта эмоция никуда не делась. Бог ею нас наградил для чего-то. Это просто надо знать. Бог гневался, Иисус Христос в Новом Завете тоже гневался. Библия описывает Бога как holy, Он святой, и Он справедливый. И из-за того, что Он святой и Он справедливый, Он все делает только из-за любви, потому что сам Бог есть любовь. И эта вся комбинация вместе, Он не может не гневаться, если люди грешат. Мне нравится один перевод, есть в английском псалом, можете себе записать, псалом 7:12, написано «God is angry with the wicked every day». Такой интересный перевод. Когда Бог смотрит на грехи людей, и Он знает, что Он для них отдал своего единородного Сына, самое большее, что у Него было, Он сделал для этих людей все, чтобы показать им другую жизнь, а они отворачиваются и продолжают свое дело, Он испытывает гнев. Что же такое все-таки гнев? Первое, гнев – это сильная эмоция. Сильная эмоция, которая может вообще нас overflooded. Но, с другой стороны, это нейтральная эмоция или вторичная эмоция. За ней всегда что-то стоит. Например, мы увидели, что кто-то переходит улицу на красный цвет. На красный цвет. Что мы делаем? Сразу реакция, да? Куда он идет? Сейчас его машина стукнет. То есть это просто мы что-то увидели, оно вызвало у нас сразу или какую-то мысль, или мы сразу себе представили, что будет после этого. Или, допустим, мама приходит в комнату, а там старший братик бьет младшую сестричку. И хорошо бьет, по голове бьет. И уже в доме целый такой, знаете, battlefield. Что она делает? Первая реакция у нее возникает, да сколько можно? Но неужели я вас не учу? Надо share, надо любить друг друга. Вы же брат и сестра и так далее. То есть это первая эмоция, когда мы видим, что что-то вокруг нас не так. Это просто эмоция, которая возникает. Почему она нейтральная? Потому что когда она возникает, это просто эмоция. Все зависит, что мы с ней будем делать. Вот тогда она выливается. Или хороший гнев, или плохой, мы будем об этом больше дальше говорить. Еще ее называют вторичной эмоцией. Почему вторичной эмоцией? Потом глубже тоже будем говорить, потому что она иногда может показывать скрытую проблему в человеке, которую надо решить, а он от нее просто отмахивается. Ему кажется, если он об этом думать не будет, если он это засунет в далекий ящик, глубокий, она там и будет сидеть. А она, видите, вылазит и вылазит. Например, чтобы это было просто не голословно. Человека в детстве обижали родители словесно. Много обижали. И у него осталась с этого времени память, которую очень тяжело стереть. Она вот здесь есть, ее никуда не денешь. Человек старался забыть, человек старался не вспоминать. Или какое-то событие, допустим, и вот возьмите child molestation, или что-то такое, знаете, сильное событие. Оно хочется забывать, а оно всплывает. Когда человек не найдет время это достать с каморки, разобраться все-таки, что же меня так раздражает. Потом человек вышел замуж, она вышла замуж. И муж на нее посмотрел как-то так, и в этом взгляде она увидела что-то похожее, что было в детстве. И это в нее поднимает всю эту грязь со дна. И она не знает, что же меня так в этом раздражает. Вот фраза, взгляд, или жест, или что-то не так. Кажется, вроде он ничего плохого не сказал, а она в этом видит то, что ее когда-то сильно обидело. Или наоборот. Вот пример такой, знаете, что иногда гнев у нас вспыхивает, и если мы не разбираемся, что он нам говорит, почему именно этот жест, или эта мимика, или это слово, или это действие вызвало в нас такую страшную реакцию, не стоило бы, нечего было волноваться, а вот вызвало. И мы не хотим с этим разобраться, оно так и остается преследовать нас всю жизнь. И мы никогда не разберемся, почему. Почему гнев считается вторичной реакцией? Иногда под ним кроется что-то такое, в чем мы не хотим копаться. Гнев вовлекает наш разум, тело и волю. Вспомните себя, когда вы гневались. Первое – реакция. Идет адреналин, проникает по все наши клеточки тела, вызывает учащенное сердцебиение, вызывает butterflies in the stomach, все вот так сжимается. Могут сжиматься руки, в зависимости, какой у нас контроль, могут не сжиматься. Но человек весь как струна. Иногда это можно хорошо спрятать. кто тренирует себя, это можно хорошо спрятать. Но внутри все дребезжит. Маленькая искорка и вспыхнет. Потом идет на наше тело. Как я вам сказала, когда начинается butterfly stomach, может быть понос, надо быть возле туалета близко. А может быть, иногда люди такие тают, что у них может быть рвота, зависимость. У каждого реагирует по-своему, но это реальная жизнь. Это реальная жизнь. А потом начинается, покрывается потом. И дышать тяжело. Кажется, не хватает воздуха. И кажется, ну если мы ничего делать не будем, ну я просто взорвусь. Просто взорвусь. И потом идет наша воля. Так, мы поняли, это происходит. Что нам делать дальше? У нас есть два выбора. Первый выбор. Первый выбор у нас есть такой, что мы дадим ему волю и взорвемся, а другой выбор мы начнем думать, что нам с ним делать. Об этом тоже будем дальше говорить. Гнев – это ответ на событие или ситуацию, которая вызывает раздражение, разочарование или неудовольствие. Что-то мы увидели, что нас задело. То есть у нас был или какой-то expectation другой, или мы ожидали чего-то другого, или нам хотелось чего-то другого, или в тот момент мы были голодные, усталые, не выспавшиеся. Что-то было не так. И вот гнев, как результат, на вот это все бывает. По ходу, если у вас есть вопросы, я стараюсь уложиться во время, поэтому если у вас есть вопросы по ходу, можете задавать. Так, зачем нам гнев? Как я вам сказала, мы сотворены по образу Божьему. Если мы возьмем, мы там дальше будем говорить места из Библии, в Ефесянам есть, отложите гнев есть, в Колоссянам есть место и так далее. Все эти места, если разбирать по черточкам, знаете, по буквам, как написано, все это действие гнева, все это относительно того, куда мы этот гнев направим. Но нигде не сказано, что если вы испытали гнев, вы согрешили. Такого места нигде нет. Поэтому, как я вам говорила, сам гнев по себе – это просто эмоция. Мы сотворены по образу Божию. У каждом из нас есть потребность к справедливости. Вот мы увидели что-то не так, нам хочется, чтобы было правильно. Мы хотим детей помирить, чтобы они жили правильно. Мы хотим друг с другом жить правильно. Ну, у нас есть это чувство особое такое, знаете, чтобы все было, ну, как надо. Знаете, как надо. Вот это чувство справедливости и иногда вызывает это. И иногда этот гнев возникает у нас потому, что необходима нам сильная мотивация принять какие-то конкретные меры. И если бы не было этой эмоции, мы бы дальше шли, как, знаете, как роботы, как машинка. Эмоция нас отличает, делает нас людьми. Бог нас сотворил по своему образу. Гнев, эмоция гнева – это эмоция для нашей защиты. Иногда, когда вы сильно встрепенулись, нужно или бежать, или что-то делать. То есть эмоция для нашей защиты. В мире есть такое понятие. Сейчас, особенно в этой культуре, где мы живем, в культуре потребителя, в той культуре, когда все направлено только «what makes me feel good». Есть такое понятие, что если я чувствую, что со мной поступили неправильно, значит, со мной поступили неправильно. То есть я так чувствую. И если так, значит, я имею право гневаться. Человек старается найти оправдание своим отрицательным эмоциям. И еще другое, что Бог ответственен за мое счастье. Вы знаете, люди часто гневаются на Бога. Как это мог допустить? Я хотела хорошую семью, что у меня получилось. Я хотела прекрасных детей, а они почему-то пошли в тюрьму. Я хотела, чтобы у меня дети поженились, у меня было много внуков, этого не происходит. Почему-то я хотела пойти на пенсию и свою жизнь, как наслаждаться своей жизнью. Мне поставили диагноз рак. Все наоборот. Я хотела то-то, получается, ну конкретно все наоборот. Получается, что такое? Бог плохой. И человек должен найти причину, почему у него в жизни что-то не так. Вместо того, чтобы сесть и разобраться, может, со мной что-то не так. Человек начинает так думать. И этот извращенный наш гнев получился из-за того, из-за грехопадения, но это не оправдывает нас, это не наш экскьюз. Иногда мы говорим, у меня такой характер, меня Бог таким сотворил. Нет, Бог нам дал эмоцию, что мы с ней делаем, это наша ответственность. Это не наш экскьюз, это наша ответственность. Значит, гнев получается у людей очень часто извращенный, потому что они на мир смотрят не такими глазами, как хочет Бог, чтобы мы на него смотрели, а смотрят со своей точки зрения, со своего пьедестала только. Теперь уже пошли немножко по схеме. Я хочу, чтобы вы все-таки поняли, что же все-таки с этим гневом делать. Вы знаете, для этого гнева я прочитала много книг, чтобы из этого сделать что-то, чтобы самой разобраться в чем-то, в себе разобраться. Я прочитала очень много книг на это. В прошлый год, если меня память не изменяет, мы говорили о отрицательных эмоциях. И знаете, за 45 минут сказать об отрицательных эмоциях и сказать так, знаете, глубоко, чтобы что-то кому-то дошло, очень тяжело. Гнев – это одна из этих эмоций, и это хорошо, потому что оно мне немножко тоже помогло в кое в чем разобраться. Значит, смотрите, есть два вида гнева. Первый гнев веский, по-английски называется definitive. Это гнев за дело. Кто-то меня обманул. Причем обманул, конкретно обманул. Потом оказалось, что он это сделал для своей же пользы. Был сделан грех. Было нарушение закона. Это гнев веский. Я имею право на него. Я испытываю гнев в этот момент. Я имею право это испытывать. Я не имею права этого человека в тюрьму посадить, это совсем другой вопрос. Но он меня разозлил. Он меня разозлил. Христос пришел в храм. Он увидел, что его храм сделали торговлей. И он испытал гнев. Почему? Потому что этот храм не для этого предназначался. Закон был преступлен, это было нарушено. Это гнев веский. Есть гнев искаженный. По-английски он называется distorted. И очень часто как раз мы, люди, имеем вот этот distorted гнев. Он выливается искаженным гневом. Смотрите, человек едет домой, а на дорогах пробка. Он уже опоздал домой. Жена приготовила ужин. Хороший ужин. Он уже в дороге видит, что он опоздал. Что он делает? Он сидит в машине и злится. Почему? Во-первых, он злится на себя, что он раньше не выехал. Может быть, он злится на босса, который задержал его, потому что он не мог раньше выехать. Он злится на этого тупого водителя, который прямо впереди него едет и никак не может подвинуться, чтобы он куда-то перестроился. Понимаете, он может на много чего злиться. Но если хорошо разобраться, грех не был сделан. Закон не был нарушен. Морального ущерба не было. Проблема только в том, что человек неправильно рассчитал время. А он злой. И этот гнев называется distorted, искаженный, неправильный. То есть он думал, что он выйдет, сядет в машинку зеленый, красного цвета вообще на светофорный будет, только будет зеленый. Всю дорогу домой будет зеленый, все будет прекрасно, жена откроет дверь, улыбается, детки все сидят за столом. Он себе уже вообразил хорошую картину семейного ужина, это не получилось. То есть это было в его воображении, что так будет. Так не получилось. То есть, если хорошо разобраться, греха нет, ничего не преступно было, но у нас были какие-то ожидания, которые не оправдались. У нас нет всех фактов. Например, давайте возьмем историю Неймана. Он пришел в израильскую страну для того, чтобы исцелиться. У него была цель. Исцелиться. Он пришел, и ему, начальнику, богатому человеку, такому, знаете, который знал себе цену, говорят, пойди помойся вот в этой речке. Он не стал разбираться, может, действительно там что-то есть. Он не собрал никаких фактов, которые ему нужны были, правильно ему говорят, неправильно ему говорят, на основании чего. К нему даже пророк не вышел. Понимаете, он себе представил вот такое, а такого вот не получилось. Получилось немножко по-другому. Он сразу что, повернулся, как это так, да что они себе представляют. Я только представляю, что я себе думал. Да я их всех убью, перестреляю и не знаю, что с ними сделаю. Да как они смеют, такие противные евреи. И он ушел. И так он мог уйти от своего счастья, если бы не было вокруг умных людей. Сказали, да что тебе стоит, ты уже сюда пришел, ну попробуй, ну что тебе это стоит. И он попробовал, и получилось все по-другому. То есть человек в своем воображении имеет что-то. Дети послушные, серьезные. Самого-самого-самого вот такого они уже все понимают. Они уже зрелые, понимаете? Они уже вообще все должны понимать. Как это так? Они не понимают это, понимаете? И получается, мы приходим в комнату, когда дети орут друг на друга, брат и сестра. Что мы начинаем делать? Мы начинаем орать на них. Как вы умеете орать друг на друга? Вы же должны любить друг друга, вы же братик и сестричка. И иногда так и говорят. Родители орут на меня, чтобы я не орал на свою сестру. Получается полный парадокс, потому что мы все живем в мире, который перевернут с ног на голову. И вместо того, чтобы так, мы уже mature, мы уже взрослые, мы видим ситуацию плохую. Вместо того, чтобы остановиться и чуть-чуть подумать, мы вступаем в эту карусель и идем по наклонной вниз. А потом удивляемся, почему дети такие выросли. Да они всю жизнь это видели. Всю жизнь они видели, как вы поступали с гневом. Нет, я абсолютно не гневаюсь, я просто немножко расстроен. Как дети видят, как вы поступаете со своим гневом? Нет, верующие не гневаются. Нет, нет, верующие совсем не гневаются. Как вы поступаете с гневом и как вы учите детей? Вы же верующие, дети верующих родителей, как вы можете гневаться? Понимаете, это... Получается, что наша практика очень далека от нашей теории. Мы себе вообразили теорию, что наши дети вот родятся вот такие. Будет у нас, как я вам говорила, замечательный дом, замечательная семья. Все будет вот. А реальность получается другая. И человек потом, знаете, как в этом холодном омуте борется, и не может с этого выпрыгнуть. Потому что у него не хватает времени, нет, я бы не сказала времени, у него не хватает желания. Время всегда можно найти. Когда человек говорит, у меня нету времени, когда я говорю себе, у меня нету времени, это брехня. Это надо посмотреть правде в глаза. Если я хочу найти на что-то время, я его найду. Это уже зависит от меня, на что я хочу находить время, на что я не хочу находить время. Это совсем другой вопрос. Но человек может разобраться в том, что он делает, а он не хочет. Почему? Потому что так проще. По истории Неемана, он как раз подходит к этому distorted гнев. Он был в его воображении, вся обида была в его воображении, все то, что от него хотели, на него плохое говорили, там, думали, понимали его неправильно, все было в его воображении. У него не было всех фактов, он не знал, почему ему так сказали, он не хотел в этом тоже разобраться. Это был пример distorted. И давайте возьмем историю Иосифа. Вы мне скажете, не написано, что он гневался. Вы знаете, а я почему-то уверена, что он испытывал гнев. Просто он правильно с ним поступил, и это не было главным для того, чтобы его написать в Библии. Он с ним поступил правильно. Когда его обижали братья, когда его продали, когда он их просил не продавать, когда он все это делал, когда его обидели в доме Потифара. Вы думаете, по-человечески он не испытывал гнев? Нет, он его испытывал. Он его испытывал. Но нигде не написано, что он из-за гнева сделал то-то, то-то и то-то, потому что он дал ему правильный выход. Он перестал быть жертвой. Он с этих своих обстоятельств вышел победителем. Вот этот гнев был веский. Мы будем говорить об этом чуть-чуть позже, что с ним можно делать. Наше человеческое выражение гнева изображено вот в этих схемах. Есть люди, которые выражают гнев, выражают ту эмоцию, которая у них появилась, не разбираясь ни о чем, не спрашивая ни о чем, сразу и одним махом, как вулкан. Мне обидно, все должны знать, что мне обидно. Такие люди называются вулканы или фейерверки, вот как они орут, видите, я там написала вам. Все сразу и все громко. Такой гнев очень приводит к агрессии, такой гнев может привести к рукоприкладству, такой гнев может двигать горы, но очень тяжелым путем, из-за страха. Родители таким гневом пользуются тогда, когда хотят, чтобы дети что-то слушали. И он, почему он не приводит к желаемым результатам? Да, дети слушаются, но в следующий раз они не слушаются, пока вы не гаркнете. Потом гаркать надо 2 раза, потом надо 3 раза гаркать, а потом они вырастут, и получается что-то немножко другое. Сейчас вы увидите, что получается. Есть люди, которые выражают гнев как фильтр. Они злятся, но у них нет достаточно силы воли, достаточно желания, достаточно мышления для того, чтобы с этим гневом разобраться. Они, окей, меня обидели, у меня сейчас для этого времени нет, солнце уже во моем гневе зашло не один раз, я с ним разберусь потом, с этим гневом. И они фильтрируют, ага, с этим человеком стоит разбираться, что меня обидел, или не стоит. Может быть, не стоит. С этим человеком что мне надо сделать? Он не такой, знаете, что может мне что-то в жизни подать хорошо или сделать. Я ему могу показать по-другому. Вы когда-нибудь ехали за человеком, который едет спид-лимит 30, а он едет 27. Причем едет на такой дороге, где другой линии нет, и обогнать его невозможно, потому что пунктирной линии нет. Есть общая такая, знаете. И он еще смотрит, вы можете его даже, вы подъехали близко, уже чуть ему бампер не даете. А он еще в зеркало может посмотреть. Это он вас воспитывает. Он подсознательно вас воспитывает. Это те люди, которые относятся к фильтрам. Это те люди, которые потом, может быть, в детстве у них было много гнева, может быть, их много обижали. Они были маленькие, на них было, и никто не мог ничего сделать. Они ни в чем не могли разобраться. Они выросли, и у них начинается вот это пассивно-агрессивное поведение. Что это такое? Ага, я прямо не могу дать тебе сдачу, я тебе косвенно покажу. Это очень часто бывает в верующих семьях, когда вырастают дети, которых учили. Гневаться нельзя, кричать нельзя, это нельзя, это нельзя. Никогда не спрашивали, что ребенок хочет, что он чувствует, как у него прошел день и так далее. И вот это вот затаенное, потом вырастает он, что он может родителям сделать? Ага, они хотят, чтобы я учился, а я буду на двойке. Они хотят, чтобы я ходил в церковь, а я не буду. Они хотят, чтобы я не пил, а я буду. Понимаете, вот это вот такое из-под тишка, такой, знаете, сарказм. Вот что-то вот такое, что родителям не нравится, как их достать, самое больнее, они это делают. Они даже себе отчета в этом не дают. Потому что им кажется, что их не поняли. И так как они всю жизнь страдали, их никто не хотел понять, вот теперь он им покажет. Это как, знаете, ревенж. Неправильный ревенж. Потому что этот ребенок вырос и тоже не был научен, что делать со своими эмоциями. Они есть, но что с ними делать, никто его не учил. И родители в этом тоже правильно разобраться не могли. И если вы, не знаю, картинку эту вы не видите, но я ее нашла в интернете, мне она понравилась. Пришли в ресторан, и какой маленький какой-то ресторанчик, и там были вот эти кетчупы, вот эти все баночки. И они ждали, к ним вовремя никто не подошел. И этот человек, который страдает именно вот этим саркастическим поведением, написал «We waited for 10 minutes, no service», написал кетчупом по всему столу и ушел. Это был его ревенж. Он сказал свое «фе», и он был довольный. Хотя толку, если хорошо разобраться, оно ему не принесло никакого. Потом есть копилки. Это, знаете, есть такие святые люди, которые считают, что они причина всех проблем. Обычно их называют коврик при входе в дом. В конце концов, это доходит. Расшатывается их нервная система, и расшатывается их все состояние до того, что они не чувствуют себя личностью. Но как это выразить, и как это правильно преподнести, и как в этом правильно разобраться, они тоже не знают. Те люди считают, что из-за них падает дождь, что из-за них человек на дороге себя так ведет плохо, что из-за них, что еще, в магазине очередь. Короче говоря, все принимают на себя. Это те люди, которые, если даже испытывают гнев, они никогда об этом не говорят. Нет, это вообще, об этом вообще не, это нереально, вы понимаете, как верующему, нет, они даже не, зубы не сцепливают, они все это держат внутри. И за это люди, которые страдают в конце, не в конце жизни, а много, начиная с 20-х, 30-х, 40-х годов своей жизни, у них начинается депрессия, они не знают, что с ними происходит. Это обычно, я не говорю 100%, обычно, это просто подразделение христианской психологии. Это те люди, которые страдают язвами желудка. Почему? Потому что, как я вам говорила раньше, любой гнев, любая эмоция, она вызывает у нас сразу тут butterfly, знаете, выделяется этот адреналин, сужаются сосуды, и это все, а так как у нас весь живот работает на маленьких нервах, у нас есть motility, у нас есть активность желудочно-кишечного тракта, все оно работает, все оно очень связано с нервами, с нашим настроением, с нашим... Не только то, что мы едим, а как мы себя чувствуем. И все это все вместе связано. Поэтому люди, которые такие копилки есть, они страдают язвами, они страдают депрессиями, они сами не знают, в чем причина их проблем. ЖКТ – это желудочно-кишечный тракт, или GI, как, если вы не понимаете. Это тот гнев, который они воспринимают вокруг любую несправедливость и направляют ее внутрь себя. Давайте обратимся к Библии. Самый главный стих, который я хочу, чтобы вы сегодня запомнили. Если вы даже абсолютно ничего не запомните, пожалуйста, запомните этот стих. Он будет вам говорить обо всем. Ефесянам 4:26-27. Этот стих говорит так. «Гневаясь, не согрешайте». Не написано «не гневайтесь». Написано «гневаясь, не согрешайте». «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И не давайте место дьяволу. Из этого стиха следует очень хороших много выводов. Первое, то, что мы будем испытывать гнев как люди. В самой эмоции гнева это не грех. В том, как мы ее выражаем, есть грех. В том, как мы ее понимаем, есть грех. В том, что мы с ним делаем, есть грех. И с ним надо разобраться, как только она появилась, потому что после этого получаются проблемы. Гнев нам Богом дан для того, чтобы он был как visitors, как такое, знаете, вот временное что-то случилось, чтобы привлечь наше внимание, что нам надо что-то делать. Но он никогда не был Богом дизайн, не был Богом сотворен, не был Богом дан нам для того, чтобы поселиться в нашем сердце и отравлять нашу жизнь. С гневом просто надо разбираться вовремя. Если мы это не делаем, вот туда получается грех. Мы даем место дьяволу. В чем место дьяволу? В том, что мы разрешаем гневу жить в нашем сердце и отравлять нашу жизнь. И не только нашу жизнь, но и окружающих. Вот в этом есть грех. Знаете, если вы думаете о гневе, представьте себе его как упрямый жир, который откладывается вот тут, вот тут, вот тут, кругом. И который просто так вот сам по себе не возьмет и не исчезнет. И чем дольше вы живете, чем больше его там наскладировалось, тем его хуже убрать. Точно так же. Я вот думаю, ну это точно. Но с чем же его сравнить? Жир. Теперь в моем понятии гнев – это жир, который откладывается у меня со всех сторон, с которым очень тяжело бороться, если я ничего не делаю вовремя. Вы знаете, жировые клетки, они поразительные. Когда они образовались, они не исчезают. Почему те люди, которые поправились, потом похудели, им поправиться легко очень опять? Потому что они просто как шарики. Сдулись и опять надулись. Сдулись и опять еще больше надулись. Вот так же точно гнев. Понимаете, как упрямый жир, который просто сам по себе никуда не денется. С ним надо просто разобраться. Вы должны понять, что гнев дан Богом как остановка. Как-то для того, чтобы нас мотивировать сделать с какой-то проблемой что-то в нашей жизни. Мы способны контролировать гнев, но мы не должны быть контролируемы гневом. И теперь мы перейдем к практической стороне, что же все-таки делать с гневом. Давайте начнем первое. Это общее правило, которое можно применить в любой ситуации. Чуть-чуть позже мы начнем там за супругов, за детей. Вы поймете, что оно очень все relevant, оно очень все связано вместе. Значит, первое. Признаться самому себе, что вы в гневе. Рассказываю вам конкретный случай в моей жизни. Можете посмеяться вместе со мной. Я это попробовала первый раз. Подошел ко мне в воскресенье, я не буду называть кто, человек, который поприветствовался. Он это делает. А знаете, как в воскресенье бывает, люди сидят, а сзади уже много людей и так далее. Я сажусь обычно в одном месте, потому что в этом месте любит сидеть мой муж. Мы как-то уже привыкли в этом месте сидеть. Но меньше с тем. Он приходит, приветствуется и говорит: «Дарья, приветствую, сестра, как вы поправились!» О, вы знаете... Я молчу. Ну, посмейтесь вместе со мной. Мне в этот момент не было смешно. Я говорю: «Вот так поправились. Еще показывайте, твой Господи. Сколько людей уже на него посмотрели». Ну, понимаете, люди такого возраста, их не учили, ну, как-то, такое нельзя говорить, особенно женщине. Сижу и думаю: «Ох, я бы тебе сказала сейчас». Ох, вы знаете, с этим проблем тоже нет. Думаю: «Ох, я бы тебе сейчас сказала». А потом так думаю: подожди, мне же говорили говорить о гневе. Какой там был первый степ? Первый степ – признаться вслух, что я в гневе. И я сама себе говорю: «Господи, я злая. Ох, я злая». И вы знаете, как только я это сказала, как будто бы что-то... Думаю: «Ага, окей, первый степ сделан». И вы знаете, ничего не произошло страшно, личного. Я просто признала себе, что он меня разозлил. И причем разозлил хорошо. Не просто разозлил, а хорошо разозлил. Потом первое, обуздать первую стремительную ответную реакцию. Если бы это было не в собрании, может быть, мне бы не так легко это было сделать. Я бы ему сказала. Но так как это было в собрании, кругом было очень много ушей, а он говорил не совсем тихо. Я говорю, ну так это ж хорошо, хотя вру, потому что сама чувствую, что вру. И думаю так. Следующее надо так. Слушать, считать и молиться написано. Иногда пишет, а многие авторы пишут по-разному. Если вы увидели что-то такое, и оно страшно вас взвинтило, то вы страшно разгневались. Если вы научитесь контролировать первую ответную реакцию, вы уже много сделали. Первая ответная реакция всегда вывалить то, что мы о нем думаем, или сказать ему, что мы о нем думаем, или поставить все на свои места и, так сказать, восстановить справедливость. Это первая ответная реакция, особенно если эти люди относятся к фейерверкам. К чему я отношусь? Поэтому это первая ответная реакция. Если вы сможете это сдержать, по крайней мере, вы одержали победу над тем, чтобы правильно выразить свой гнев. Это уже половина победы. Это уже половина победы. И тот момент, когда вы считаете, раз, два, три, четыре, может, кому-то до тысячи надо посчитать, я не знаю. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Но человеку надо считать, если он ничего другого не может сказать. Понимаете? Хорошего. Начинайте считать. Даже когда видите, как дети орут, если с головы не течет кровь, и не надо срочно вызывать 911, считайте. Вы знаете, ничего страшного не случится. Они будут дальше орать, в конце концов они успокоятся. Но вы возьмете себя в руки, и у вас не будет первая неправильная ответная реакция. Если это между взрослыми, между супругами, между взрослыми родителями и детьми и так далее, если вы смогли одержать победу в этом, вы уже много сделали. В этот момент, когда вы считаете, выходите и молитесь: «Господи, я не знаю, что мне делать. И этого человека сейчас, ну, просто ненавижу, я это понимаю. Я просто очень злой человек сейчас. Что мне делать с моим гневом?» Когда вы ходите, молитесь, считаете, что делаете? Только не орете и начинаете бить кулаками об стенку, бить посуду, рукоприкладством заниматься, разбираться, ставить детей во все углы, которых уже не хватает в доме. За это мы не говорим. Вы просто пробуете время какое-то обрести, чтобы calm down, потому что это имеет большое значение. Когда человек в гневе, когда у него все взбудоражено, когда этот адреналин гоняет по всем венам, тогда человек говорит то, о чем он потом жалеет. Но проблема, что слова не стереть. Слова уже запечатляются в нашей памяти. И почему накопляются потом обиды годами? Почему родители не могут выяснить отношения со взрослыми детьми и так далее? Потому что они не хотят разобраться в этих обидах. Они складировались годами. Годами складировались. Мы наговорили много плохих слов. Потом: «О, прости! О, если я тебя чем-то обидел, извини!» Это проблемы не решает. Эта проблема не решает. Мы в гневе говорим очень много плохого, с которым потом надо разбираться. Поэтому первое, что вы можете сделать, не наговорить это. Это уже много значит. Когда вы будете достигать духовного уровня, когда Бог будет над вами работать, и вы найдете что-то в себе в жизни, что это не стоит делать таких грехов, что с этим можно действительно бороться и так далее, и так далее, вы поймете, что это действительно делать легко. Это просто надо захотеть. Первое, это надо захотеть. Давайте дальше. Пойдем к моему примеру. Отследить главную причину для гнева. Надо себе разобраться, а все-таки на кого я злюсь в этот момент. Дяденька мне сказал, что я поправилась. Да, я на него злая, потому что он был бестактный. Но если хорошо разобраться, он-то был прав. Да в том, что я действительно поправилась. Ну в чем уже же он был прав? Ну слушайте, давайте говорить правду. Я села и начинаю разбираться. Так почему он меня так страшно разозлил? Первое, он сказал это прилюдно. Это, получается, сосед услышал. Это, получается, по моей гордости пошло. Понимаете, как начинает человек разбираться, у него все встает на полочке, по полочкам. Все начинает очень правильно показываться. Понимаете? Получается, моя гордость. Угу. Значит, она еще не умерла. Есть у меня много ее. И начинаешь это разбираться, потом у него не было такта. Ну, понимаете, это его проблемы. Он своим тактом пусть разбирается сам. Мне надо с собой разобраться. Если он прав, значит, может, действительно надо что-то делать. со своими там отложениями упрямыми и так далее, и так далее. Может, действительно уже время надо что-то делать. Это я вам такой банальный пример привожу. Вы попробуйте такой пример, вот взять, что у вас в голове сейчас есть, какой-то такой, знаете, момент с гневом, который вы решить не можете, и попробуйте по этим полкам поставить. И если у вас возникнет какой-то вопрос, вы можете, не называя имен, не называя конкретных случаев, просто задать этот вопрос, мы попробуем его разобрать, потому что это для меня тоже новое, и я в этом учусь, но я знаю, что оно работает, потому что вы поймете, что оно дает результаты. Значит, когда человек отследит главную причину гнева, он поймет, что надо делать. Например, вы пришли домой, оставили мужа с детьми дома, чтобы он там что-то... посуду должен был помыть. Вы пошли в магазин что-то купить. Ну, тоже пошли не для себя, а купить. Пошли купить для общего там ужина, например, да. Вы пришли, и что вы нашли? Еще больше посуды. Такое тоже может быть. Еще больше посуды, может, нашли. Первой реакцией вы открыли дверь, увидели все это. Первой у вас начинается... радость. Если вы сдержали свою радость, хоть на чуть-чуть, и собрали больше фактов. Ах, а что вы тут без меня делали? Если не можете так сказать, то скажите, детки, чем вы занимались? Хоть что-нибудь скажите, только не то, знаете, что вы хотели сказать, когда первый раз увидели. И тогда, когда вы увидите общую картину, оказывается, они, может, какую-то игру играли, а может, они читали Библию, а может, он им что-то рассказывал из своей жизни, а может, он просто лег и уснул, и не посмотрел, что вы скоро придете, и дети возле него уснули. Вы же не знаете все этого. Вы увидели, вы ничего не знаете, что произошло. Но у вас первая реакция. Поэтому сначала отследите, почему вы гневаетесь. Первая реакция, что он вас что? Нет, он вас не послушал. Я хотела, он не послушал. Или муж на жену точно так же. Я ей сказал, она меня не послушала. Я ей сказал, она меня не уважила. Может быть, стоит посмотреть, почему так? Может быть, я рос в семье, где постоянно командовала мама. И когда мне жена такое делает, мне это напоминает мою маму. Если он будет очень честен между собой, перед собой, он в этом тоже разберется. Может быть, он переносит какие-то обиды детства на свою жену. Может, он переносит какие-то проблемы между собой и какими-то друзьями на своих детей. То есть, понимаете как, гнев это вот знак стоп. А куда вы дальше с ним пойдете, вот в этом грех. Или не грех, или возрастание. Я вот это вам хочу сегодня донести, понимаете, чтобы вы это поняли. Отследить главную причину для гнева. Потом проанализировать ответные варианты. Если вы человек верующий, если вы любите и боитесь Бога, у вас есть два ответных варианта. Два ответных варианта. Первое. Если вы почитаете Луки 17:3, там написано, что если кто-то согрешил, ты к нему приди, выговори, потом приведи свидетеля, потом скажи в церкви и так далее. Если он не захочет ничего делать, с той обидой, но это должен быть веский гнев, это не должен быть вот этот distorted, это не должен быть тот, который вы себе вообразили, это должен быть точно... нарушение какого-то закона, правила, какого-то морального, какой-то моральный ущерб нанесен и так далее. С этим человеком нужно поговорить. Это наша первая возможность, как у христиан, только поговорить тогда, когда у вас первая ответная реакция закрылась, вы не высказали то, что вы хотели высказать, когда вы полностью calm down, когда вы можете спокойно сесть за стол переговоров. Если вы этого не можете сделать, значит, вы еще не calm down. Вам надо еще посчитать, может, до 2000. Может, еще что-нибудь почитать. Если вы согласны уже это к нему человеку подойти, он, может быть, и не знает, как он вас сильно обидел. Может быть, он совсем и не то сказал. Вы, во-первых, выясните все факты. Вы сможете с ним поговорить. Вы можете поговорить даже с мужем и женой. Не имеет значения. Это общие правила. А другой, какой у вас есть вариант – это отдать Богу и забыть. Например, то, что сделала я. Я знаю, что с человеком этим говорить без толку, сказать ему, что ты бестактный, к чему это приведет? Он был прав. Он был прав в какой-то мере. Просто это не надо было так говорить, как он сказал. Ну, это уже мое прощение. Понимаете, тут уже только задевает мое прощение. А другое, я помолилась и сказала, Господи, ты знаешь, я действительно не хочу иметь такой вид, и мне надо найти время немножко собой заняться и немножко на это все по-другому смотреть. А то, что ты мне указал, что у меня очень много гордости, это было очень хорошо. То есть я отдала это все Богу и забыла. Теперь я вспоминаю, и у меня не осталось такое, знаете, и на, когда раньше такое бывало, я потом, оно мне приходит на память, и оно меня еще раздражает. Теперь оно меня не раздражает. Видите, я могу даже вам это рассказать. Оно меня не раздражает. Я знаю, что он был прав. Вот и все. И если нам так, знаете, если бы мы так с друг с другом относились, нормально, конкретно, если у вас были такие отношения между мужем и женой, это было бы очень хорошо. Меньше было бы проблем в семьях, меньше было бы вот этих, знаете, стен отчуждения, когда мы их сами построили, потом сами с ними носимся, и с этого бокса не знаем, как вылезти. Вот и все. И потом принять конструктивное решение. А еще хотела перед этим, один пример тоже такой был в моей жизни, что человек мне был должен много денег. Я ему одолжила, ну, сказала ему там на что-то надо, и до сих пор он их не отдает. А, очень долго я с этим носилась. Мне? Вот спасибо. Очень долго я с этим носилась. Оно было обидно, потому что деньги были заработаны мной, заработаны были тяжелым трудом, не просто так. Они меня откуда не упали. Мне было обидно и тяжело, что он мне не отдает. Но до сих пор мы с этим человеком остались друзьями, хотя он мне денег так и не отдал. Я поняла, что, я не говорю, что он там близкий друг, что он там пришел, я к ним рассказываю, нет, просто он во мне не вызывает плохих чувств. Я поняла, что деньги, которые мне Бог дает, это он мне дает. Если я дала по честное слово, человек не выполнил, это уже не мои проблемы, это его проблемы. А мне надо их отдать и забыть. Когда вы к этому дойдете, даже если оно всплывет, оно вас не сильно волнует. Вы благодарите, если память, вы понимаете, когда человек говорит, вот я простил, забыл и больше не вспоминаю. Я не совсем в это верю. Почему? Потому что память не уходит, память возвращается. И когда вот эта память возвращается, она иногда, дьявол может это использовать как какой-то guilt, вы чувствуете какой-то shame, что-то не так. Ой, я опять вспомнил, я хотел забыть, я хотел простить, а оно лезет. Нет, вы делаете по-другому. Господи, я благодарю, что я это простил. Я благодарю, что ты мне дал свободу. И все, и оно уходит. То есть все зависит от того, какой вы ход даете этим мыслям и что вы с ними делаете. Все-все от этого зависит. Значит, это общее правило. Конструктивное решение – это так. Вы будете его любить, молиться. Я этого дяденьку люблю, молюсь. А с собой мне надо что-то делать. Дяденька был прав. Значит так, это такое общее. Что делать с гневом? Мы пойдем сейчас к практике. Вы не будете смеяться. Да.
Я захожу, они кричат, там что-то выясняют. И вот этот момент разобрать, как хотелось бы.
Окей. У нас будет чуть-чуть, да, но если я на него не отвечу, то вы мне напомните, пожалуйста. Хорошо? Значит, конструктивное решение – это что можно предпринять для изменения к лучшему. Это конструктивно. Destructive – это значит, если мы ответ делаем такой, который разрушает отношения, который разрушает хорошую жизнь, хорошие дни, который ставит крест на многих таких взаимоотношениях. Конструктивно – это то, которое в любви, которое строит, которое не разрушает, а наоборот для прогресса нашего. Смотрите, когда супруг неверный, и несмотря на все факты, отказывается признать свою вину, вы не можете заставить его сделать по-другому. Он должен к этому сам дойти. Но вы можете принять решение, или вы будете о нем продолжать молиться как о грешнике, которому надо каяться, и продолжать его любить как грешника, которому надо каяться, или вы хлопнете дверью и уйдете. То есть вы имеете всегда выбор. Но правильный ли это будет выбор, это совсем другой вопрос. Мы сейчас об этом говорить не будем, потому что мы совсем тогда ничего не успеем. Так, хорошо, давайте дальше. Практика. Видите, один помогает другому вылезти на огромную гору. Мы все на пути в небо. И нам это дано для того, чтобы нам чему-то научиться и друг друга поддержать. Если мы наоборот друг друга толкаем вниз, тогда туда дойти очень будет тяжело. Давайте для детей. Вот ваш вопрос был. Вы открыли дверь, дети орут, друг друга лупят. Вы устали уже устали. Вам еще впереди, ох, как много надо сделать. И вот этот сценарий совсем не входил в ваши, знаете, вы себе расстроили день, это там совсем не было этого. У вас для этого совсем нет времени. Что вы делаете? Что вы делаете? Давайте, мамочки. Что мы делаем? Да. Кричим. Дальше. Мы начинаем так. Вы не имеете права так разговаривать. Закройте рот. В ответ что они делают? Они еще больше орут. Но теперь они орут вдвоем. Каждый свое. Или втроем. И каждый свое орет. Это ответ на ваше предложение. И этому надо учиться. Первое – слушать. Второе – слушать. И третье – слушать. Когда они все орут, перебивают друг друга, и вы конца вывести не можете, вы можете им сказать, должны им сказать. Я вас не понимаю. Пожалуйста. В каждой семье есть какое-то место, куда вы рассаживаете детей for time out. Кого-то на стенку, кого-то в угол, кого-то под стол, я не знаю. Но хорошо иметь какое-то постоянное место. Ты сядь здесь, ты сядь здесь, ты сядь здесь, сколько их там есть. И посидите. За это время, пока они там сидят, у вас будет время посчитать до 1000. Если это не получается, хотя бы до 10, но, по крайней мере, первая неправильная реакция не будет произведена. Она не будет иметь места. Вы не будете на них орать. А потом дети будут знать, ага, он меня игрушку отобрал, он же мне сделал зло. Я на него имею право кричать, потому что мама на меня кричит, когда она на меня злая. Понимаете, дети вас просто моделируют. Они в жизни делают то, что вы делаете с ними. И вам это надо признать. Это надо сознательно к этому отнестись. Меня этому никто не учил. Я делала очень много ошибок. Немножко мудрости пришло уже с последними детьми. Но теперь очень много литературы, которая об этом говорит. Пожалуйста, не делайте таких глупостей. Не орите на детей. Вы никогда не добьетесь ничего хорошего. Если взять, открыть, например, нехристианских психологов страницы, они говорят, они делают пример. Что взрослый человек становится на колени или сидя, а другой взрослый человек стоит над ним, и этот маленький говорит, тот начинает на него орать, просто как обычно родители орут на своих детей, не слушая ничего, закрой рот и так далее, и так далее. А тот повторяет только одну фразу. «Я маленький, я хочу, чтобы меня любили». И больше ничего не говорит, только одну фразу повторяет, повторяет, повторяет. А тот начинает изощряться во всех криках, которые он только может придумать. И обычно такие сцены оканчиваются слезами, и все начинают понимать, что действительно этот ребенок может быть, он и не думал вас так разозлить. Понимаете? Но опять выхода из этого нет. Такие примеры делают психологи, которые хотят показать, что родители неправильно делают, когда они орут. Но они опять не разбираются в причине гнева, почему он возникает, почему, что нас так заело. Понимаете, может быть то, что нам родители постоянно говорили, что, например, когда в комнате кто-то не убрал, как обычно у нас реакция какая? Ты неряха. Правильно? Ты никогда не можешь сделать то, что тебя просят. У тебя никогда не будет, мы изощряемся еще больше. Ты вырастешь, на тебя никто замуж не выйдет. И на тебя никто не женится. Мы можем наговорить такое этому ребенку, что этот ребенок, знаете, он растет уже с такими, знаете, благословениями в кавычках. Что он вырастает, и потом оно это его все догоняет. И потом же мы становимся родителями, может быть, что-то мы вспоминаем со своего детства. Мы не хотим это забыть, простить, отдать Богу. Мы не хотим в этом разобраться, мы переносим это на детей, дети переносят на детей. И получается такой вот замкнутый круг. Но мы в жизни делаем то, что нас учили родители. Как они со своим гневом разбирались? Если мы этого не видели, мы можем на спокойную голову сесть и разобраться. Так, почему я сейчас так среагировал? Так, на кого я похож больше, на маму или на папу? Угу. Мама реагировала на гнев так, папа реагировал на гнев так. И вы будете сами поражены, насколько вы копируете свою маму или папу больше на того, на кого вы похожи. Это закон жизни. Это интересно? Это интересно, но это факт. Как они реагировали, гнев проявляли в своей жизни, так и вы будете его проявлять. Если вы не будете иметь достаточно мудрости и силы остановиться и сделать что-то по-другому. Это не должно так быть. Это не должно так быть. Значит, первое, вы ребенка, когда они тайм-аут сделали, когда вы чуть-чуть успокоились и готовы не орать, тогда вы только можете слушать. Первое – это просто выслушать. Ребенок иногда хочет, чтобы вы услышали, что он злой. И вы можете сказать, да я понимаю, ты злой. Неужели это так тяжело сказать? Нет, Нет, не злятся дети верующих родителей. Это грех. Не говорите таких слов. Не говорите таких слов, потому что вы сами в них запутались. Вы злитесь, вы кричите, дети злятся, дети кричат. Зачем такие слова говорить? Потом они вырастают, и они этого Бога, которого вы не можете моделировать практической жизнью, знать не хотят. Так, любое, что вы детям говорите, должно быть в любви. Когда такое обычно произошло, что мы делаем после этого? Читаем лекции. Много лекций. Давайте учить детей хорошим библейским принципам, когда все спокойно. Когда вы, например, по пути в парк, когда вы гуляете, где-то играете какую-то игру, вы учите им библейских принципам. Когда вы им рассказываете историю со своего прошлого, когда вы рассказываете библейскую историю, вы можете рассказать библейские истории, которые были вовлечены в гнев, например, Каин и Авель. Вы можете рассказать Нейман о Неймане, вы можете рассказать про Иону, вы можете рассказать много библейских историй, где гнев был проявлен, но он был по-разному выражен, и это привело к разным результатам. То есть, но не учите их этому тогда, когда обстановка накалена. Эти лекции не воспринимаются тогда. Вы разберитесь, в чем причина, и помогите детям разобраться, что дальше с этим делать. Он меня обидел, он поломал мою игрушку. Найдите правильное решение, как это исправить. Но не читайте в этот момент лекции. Они не воспринимаются. Они не воспринимаются. Кто может сказать что-то по-другому? Особенно те, у которых много детей. Как вы решаете конфликты между детьми? М? Ты что-то хотел сказать? Нет, дети, они будут сами учиться решать, но дело в том, чтобы они дошли до этого. Сначала вы их учите, вы им помогаете. Это не то, я тебе сказал так сделать. Нет. Вот как бы было лучше, как ты думаешь, так или так? Ребенок выберет, что было лучше. Вы скажете, что было, что еще лучше, почему вы так думаете? Ребенку в этот момент надо, чтобы его услышали. Смотрите, да. Да. Ага. Знаете, для этого есть родитель, да, он взрослый, он уже зрелый человек, и он разбирается, что в этот момент самое важное. Что в этот момент самое важное? Если ситуация очень плохая, ребенок попил друг друга, кровь течет, или, знаете, или уже агрессия получается. Да, я считаю, что лучше отложить динер, разобраться с ситуацией. Если это обычная между ними вот такая вот перебранка, то поймите, что это иногда просто нам урок. Что-то надо в нашей жизни делать. Вы поставили их на тайм-аут, за это время вы помолились, что делать дальше, и вы им сказали, у нас есть два выбора. Или мы будем вместе готовить ужин, или мы будем разбираться, что случилось и как с этого выйти. И вместе разбираться. Потом приходит папа, вы еще папу в это вовлекаете. И скажите, посиди, послушай, что у нас сегодня произошло. Понимаете, дети должны уметь говорить о своих чувствах. Они должны уметь выражаться. Почему? Я это поняла слишком поздно, мне больно. Иногда мы с детьми не умеем говорить. А потом они вырастают, и мы говорим, почему они с нами не разговаривают? А подождите, вы всю жизнь с ними разговаривали? Вы всю жизнь орали, сделай то, поди то, сделай то, поди то, сделай то. Вы никогда не интересовались, что они думают, что у них в голове, как они день прожили, что у них произошло и так далее. Потом, когда они вырастут, вы хотите, чтобы они вас считали авторитетом и с вами о чем-то говорили. Это все закладывается в детстве. Слушайте, говорите с детьми в детстве, они вырастут, и вы для них останетесь авторитетом, если вы могли в чем-то правильно разобраться и в каком-то дать совет. Видите, что не хватает мудрости? Всегда есть для этого выход. Поэтому, смотря по ситуации, если это мелочная ситуация, они оставляют все, что они делают, готовят вместе ужин. А потом вместе вечером вы все разбираетесь и думаете, как можно было сделать по-другому. Все семьей. Это идеальное такое решение. У него... Может быть, знаете, это вам надо тоже вместе, вот как семья решить. Если у него есть построенные такие... У меня один ребенок тоже очень любил Лего. Если у него есть построенные такие, знаю, здания, что он там построил, он хочет, чтобы его никто не трогал, надо это ставить так, чтобы этот младший не смог разрушить. Если они хотят вместе играться, покупайте такие сетс, которые могут вместе играть. А есть такие сетс, которые для 6 лет, делайте это для него отдельно. И учите младшего не ломать, потому что он построил, и не надо ломать, если он не понимает. Но это уже в зависимости, как он не понимает, насколько надо наказать или нет, вы смотрите сами. Но он прав, он должен иметь свое место и поставить так, чтобы его никто не ломал. Давай подумаем, как можно выйти из этой ситуации. Вы знаете, вы будете поражены. Ребенок вам выдаст правильный ответ.
Он говорит, давай накажем.
А ты его... Видите, как умно? А вы его спросите, что это изменит? О, продолжайте дальше. Видите, как у нас получается? У нас еще там очень много всего осталось, а мы не успеваем. Поэтому главная причина... Давайте так. Если он говорит накажет ремнем, и он тоже, он не может в этом разобраться, вы спросите, что тебя именно так злит, что тебя так именно обижает. Если ты его накажешь, тебе будет легче? Оно само построится обратно? Нет. И он поймет, что это его обида не имеет правильного выхода. Он не столько обижен, что ему сет разломали, сколько хочет, чтобы его наказали. Понимаете? Поэтому видите как, если мы начнем копаться, и ребенок что-то поймет. Значит, главное правило, последнее, что я могу вам сказать. Так, для супругов почти то же самое, что было раньше. Проблема, ну, видите, это уже мы не успеем. Так, гнев на себя. Последнее, что мы будем делать. Смотрите выражение, мне очень нравится, что вы его запомнили. A man is about as big as the things that make him angry. Когда вы будете иметь духовный рост, когда вы будете чувствовать, что вы ближе к Богу, вы поймете, что маленькие раздражения на то, что там человек кто-то не так поехал, или дорогу вам пересек, или сказал какое-то слово, они на вас просто не будут действовать. Помните, что то, что вас раздражает, показывает о том, чем вы наполнены в данный момент, что у вас стоит на первом месте. И как снизить стресс? Последнее очень быстро, это уже будет включать наши вопросы. Стресс и гнев очень связаны. Все это вместе связано. Когда мы голодные, когда мы невыспанные. Когда, например, я вчера пришла с работы в 12 ночи, потом утром сегодня пошла к деду, потому что он после инсульта, его надо было помыть, и сюда бежала, сюда. У меня много стресса. Я себе подруге говорила, зачем я согласилась, когда я работаю, делать вот такой доклад. Потому что действительно, когда все много вот так вот собирается, я имею больше раздражения. Но опять-таки, раздражусь я, дам ответ на это или нет, это мой ответ. Значит, первое, снизить жизненную скорость. Остановитесь немножко. В жизни вы никогда не испытывали такого, что вы спешите по дороге, обгоняете всех подряд, потом приезжаете к светофору, красный свет, и все, кого вы обогнали, прямо за вами. И иногда думаешь, чего я спешил, куда я спешил, почему мне казалось, что если я выиграю 2 минуты, что-то из этого изменится. Понимаете, смотрите на жизнь немножко по-другому. Смотрите на жизнь со стороны анализатора. Не смотрите на жизнь, как будто бы вот это последний день, если я его так не проживу, вот так вот это вот не сделаю, дом будет не вылезан, опять не будет приготовлен, все, я человек ничего не значущий. Бог вам дал другое значение. Надо уметь говорить «нет» иногда, быть честным, признавать свои ошибки. Уместный юмор. Пользуйтесь уместным юмором. Знаю несколько семей, которые имеют очень хорошо шутить друг между другом. И вы знаете, у них есть такие шероховатости, которые, казалось бы, вспыхнули в других семьях. А вот у них это проходит, потому что они умеют вместе над этим смеяться. В вашей семье должен быть уместный юмор. Когда вы друг перед другом не боитесь, что с вами кто-то, знаете, как обижает вас чем-то колким, а таким, чтобы вы что-то увидели и могли это высмеять вместе. Вместе посмеяться. Знаете, как интересно вместе смеяться. Забота о теле и душе, потому что наше тело – это храм Духа Святого. Если вы о нем не заботитесь, это тоже имеет плохие последствия. Пожалуйста, спите, кушайте правильно, чтобы вам снились хорошие сны. Правильно начинать и заканчивать день. Если у кого-то есть Библия, у меня есть, но у меня в кульке есть, у кого-то есть сразу. Исаии 40, 28. Прочитайте, пожалуйста, этот стих. Начинайте и заканчивайте день правильно. Какая бы у вас проблема в жизни не была, какая бы она ни была страшная, какая бы она ни была из ряда вон выходящая, пока вы живы, Пока вы живы, есть возможность что-то исправить. Напоминайте себе каждый вечер, анализируя свой прошедший день, что вы верите в Бога, того, которого описывает Исаия, который неисследим, который знает все наперед, который читает ваши мысли, который знает вашего супруга, который знает ваших детей, который знает вашу ситуацию. Напоминайте себе это, когда вам кажется, что все вокруг очень серо, ничего нет выхода. Вы верите в Бога, которого сильнее никого нет. И этот Бог вас любит. И ему очень важно, чтобы ваша душа была в целости и сохранности, без порока до его пришествия. И вы живете здесь на земле для того, чтобы показать его любовь, чтобы даже в ваших эмоциях его прославить. Понимаете? И вы будете достигать чего-то другого. Вы поймете, что прощать действительно можно. Это процесс, но это можно. И научитесь правильно говорить, когда вы хотите выяснить какие-то отношения. Научитесь правильно говорить фразу. Очень такую, знаете, магическую фразу. Не накидывайтесь на человека и говорите: ты такой, ты сякой, ты вот это сделал. Как ты мог такое сказать ребенку? Как ты мог открыть так рот? Как ты мог со мной так разговаривать? Как ты мог свою сестренку обидеть? Магическая фраза получается в том: я чувствую себя обиженным, когда ты делаешь вот это, вот это. Я чувствую себя одиноким, когда ты не приходишь домой вовремя. Когда вы мужу говорите: ты, я тебе когда сказала быть дома? Когда такое начинается, и начинается сразу ответный гнев. Понимаете, строить, а говорите тоже о своих чувствах. Умейте это говорить. Я чувствую то, я чувствую то, я чувствую то. Происходит то, когда ты делаешь то. И вы увидите, что человек сразу теряется, он в ответ уже не гневается, он ему нечего сказать, потому что он не может сказать, что вы себя так не чувствуете. Это вы себя так чувствуете. Он уже обратно ничего не может сказать. Когда вы начинаете фразу «ты», и что он сделал, и туда прицепляете всегда такой, у тебя мама такая была, у тебя вообще все... Что ж вы хотите? Что ж вы хотите? Понимаете, вот так вот все получается. Поэтому контролировать эмоции надо, эмоции дал Бог для чего-то. Гнев, эмоция нейтральная до тех пор, пока мы с ним что-то не сделаем. С этого выходит грех или не грех. Гнев принимайте правильно, как красную лампочку, когда на машине горит check engine. Что-то там не так. И начинайте думать, что не так. Почему я действительно так разозлился? Стоило ли за эту мелочь такую испытывать бурю и такую высказывать гадость, которую потом стереть уже не так просто? И это даст вам возможность в чем-то разобраться. Это все, что я успела. Я очень извиняюсь. Если у вас есть какой-то хоть один вопрос, пожалуйста. Да. Гнев на себя? Не, мне кажется, я не в ту сторону пошла. О, вот. О, я не знаю, куда его повернуть. Гнев на Бога, и гнев, это перед этим было. Нет, это для супруга. Как оно, куда оно? Чего в дяде делается? Признать грех, если вы на себя что-то вы не так сделали, вы себе простить не можете. И вы носитесь этим. Как я мог допустить? Отец, который постоянно читает детям лекции, как надо за рулем, телефоном не играться, а смотреть на дорогу, врезался впереди идущую машину, потому что смотрел мэп, куда ехать. Как он потом смотрит детям в глаза? И он входит с этими, как я мог допустить? Да что я мог? Да совсем болван и так далее. Есть люди, которые из пустяков делают проблему. Есть серьезные грехи, такой как аборт, например, знаете, серьезное переступление Божьего закона. Единственный этот, грех и покаяться, выбрать себе прощение, перестать быть жертвой, выучить уроки прошлого для будущего, почитайте еще Иакова 1:19-20. Золотое правило. Скоро на слышание, медленно слова и медленно гнев. Пусть вас Бог благословит, в новом году по-другому жить.